Привет-привет.
Тадзяхао, в эфире 34-й выпуск околокитайского подкаста «Лавайкаст». У микрофона Александр Маюси-Мальцев и...
И Михаил Савельев.
Сергей Литвин.
Сергей Литвин. Какие у вас разные голоса. Наш третий соведущий Максим Иванов до сих пор не с нами, и мы продолжаем приглашать в нашу передачу интересных людей, чья жизнь связана так или иначе с Китаем. Тема сегодняшнего выпуска – «Свой бизнес в Китае», и поговорим мы об этом с основателем сайта «Восточное полушарие», «Восточник.ру», предпринимателем Михаилом Савельевым. Привет, Майк.
Доброе утро.
Да, доброе. Яркий представитель своего бизнеса в Китае.
Ты сколотил свой миллион уже?
У меня темная майка, я не яркий.
Ну что, начнем тогда сразу из места в карьер, с традиционного вопроса, как ты попал в Китай?
Вообще, как ты здесь оказался? Прилетел вчера из Гонконга.
Первый раз.
Оригинальным быть не получилось, да? Ну ладно. Ну а первый раз приехал на поезде из поселка Пограничный.
Ну, сам первый раз ты приехал?
Да, я был студентом ДВГУ, и мне сам Бог велел наконец-то съездить в Китай.
То есть тебя отправили?
Меня
или ты сам послали?
Послали в Китай. Послали. А ты, ну, поехал на практику, да? То есть и...
Нет, я в Китае не учился. То есть я приехал в Китай
ничего, сразу зарабатывать деньги.
Ничего не зная, приехал, да.
Колотить.
Не учился и как-то вот так.
То есть
китайский язык я изучал в России.
Изучал в России, хорошо. Ты в Китай зачем тогда приехал-то первый раз вот этот?
Ну, я же зачем-то изучал китайский язык. Вот, собственно.
Ты хотел проверить.
Да, я хотел проверить.
То есть у тебя карьера в Китае началась. Ты сразу приехал зарабатывать.
Да нет, я, будучи студентом, приезжал в Китай целых два раза.
Ну зачем? Ты же не просто.
Посмотреть, ну как.
Как турист?
Не был в Китае ни разу, это ж.
Или все-таки ты там.
Это же неприлично практически.
Был челноком, форсовщиком.
Вот вы говорили, что есть темы, возможно, на которые я не хотел бы. Так вот это не эта тема.
Надо было заранее предупреждать.
Нет, форсовщиком я не был. Хотя, наверное, надо было.
Хорошо.
Начальный капитал заработать. Нет, я приехал в Китай первые два раза как турист, хоть это и называлось, что это практика. Да, кроме как на рынке сказать до Шаосянь, я больше ничего не практиковал.
Вас отправляли в универ или на рынок?
Нет, это было просто, да,
на рынок.
Поездка практически на рынок. А потом уже после окончания университета в Харбин на работу.
На работу сразу?
Да.
А как так? Ты нашел работу?
Ну, это было представительство одной организации.
А.
Государственной.
То есть тебе так повезло?
Да, повезло.
Сразу из... ты учился в Восточном, да, институте?
Да, Восточный институт, факультет китаеведения.
Какие твои знания вообще были китайского языка, ты приехал? И какой-нибудь опыт был за плечами работы?
Никакого.
Или тебя просто поставили туда?
Да, то есть, ну я был помощником человека, который, слава богу, говорил по-китайски. Поэтому мне можно было практиковаться, переводить газеты, разговаривать о погоде.
И тебе деньги вообще платили за эту работу?
Мне платили, причем мне всего не рассказывали. Но у меня было впечатление, что я работаю, и это так вот очень нужно и ценно.
Ты не боишься, что тебя использовали в темную?
Всегда было светло, я следил. Но это были такие, в Китае я был наездами, то есть два месяца тут, два месяца там, два месяца в Китае, два месяца в России, то есть, ну, а потом был прекрасный город Сыфунхэй, торговля лесом.
О, это твоя первая крупная дело.
Торговля лесом.
И в Сыфунхэ я познакомился с Сергеем Литвиным.
Нет, мы с тобой познакомились так,
ну, виртуально. Я с тобой познакомился с Сыфунхэ. Ты сейчас можешь говорить, что там никогда не был, и может быть даже это будет правдой. Но познакомились мы с тобой в Сыфунхэ, да.
Нет, там познакомились мы уже с тобой после того, как появился Восточник онлайн.
Да, Восточник онлайн появился, дай бог памяти, в 99-м или в 98-м году. Это была идея светлая моего ныне живущего и здравствующего однокурсника, который на втором курсе вдруг взял и свалил в Соединенные Штаты Америки.
Но перед этим он оставил тебе идею.
Не, он идею оставил уже, он оттуда ее прислал. То есть идея импортная на самом деле. Ну, а у меня было время этим заниматься.
А какая цель-то Восточника была или есть?
А понимаете, когда интернет только появлялся в России, да, особенно не нужна была какая-то супер-мега-идея. Просто, а давайте сделаем наш сайт. Потом оказалось, что наш сайт – это вот адресная книга, плюс какие-то материалы, тогда блогов, ЖЖ, особенно не было.
Была, ну, гостевая, и в гостевой.
Да, гостевая книга была адресная книга, где были адреса, там, по крайней мере, имейлы или способ для связи с восточниками. то есть восточниками там.
Ну, даже помню, она называлась «Державина 15».
Нет, вот «Державина 15» называлась «Гостевая книга». «Державина 15» – это адрес, где там
восточный суд,
70-е, 80-е, там, 90-е.
Ну, это общага, да?
И 90-е годы, по крайней мере, точно было общежитие, где жили восточники. Раньше селились по факультетам. Вот. Что-то я скачу с мысли на мысль.
Давай.
Вы меня также с мысли на мысль, где это самое.
Ну, помогаем тебе.
Вы меня перескакиваете.
Ничего, разойдемся сейчас.
Казалось, самым ценным там адресная книга. То есть, когда не было социальных сетей и всего такого прочего, люди заканчивали университет и потом могли больше никогда не увидеться. А так я сначала разослал письма всем знакомым, что вот, знакомым восточникам, что вот есть сейчас такой сайт, давайте регистрируйтесь, и тогда там Маша, с которой ты целовался на первом курсе, сможет там тебя найти там. И что самое интересное, никто не говорил, не дай бог, найдет. Все радовались даже там. В общем, к тому моменту, как я перестал этим активно заниматься, там в адресной книге было больше 300 человек. Ну и причем это довольно узкая аудитория. То есть это люди, которые закончили один факультет.
Один тоже.
Да, и когда я учился в университете, я не был особенно популярным человеком, меня никто не знал, потому что я там в никаких тусовках не участвовал, на каждый выходной уезжал домой к родителям.
Но когда ты сделал сайт,
да, через какое-то время про меня говорили, а ты что, тот самый Майк? Я говорил, ну да.
О, это его.
Да. Ну, а потом, когда появилась работа, уже такая, где был занят, потом, когда появился бизнес, на сайт времени не осталось. И сайт и сейчас есть, вы можете найти его по адресу www.восточник.ру. Но там давно не ступало нога человека.
Не, ну просто оказалось, переходим полушарию.
Оказалось, что сайт в автономном режиме не живет.
Ну, во-первых, во-вторых, ну, как бы сама идея на маленького. То есть ты по-большому пожертвовал своей аудитории тогда, когда мы начали придумывать восточное полушарие. И ты, по сути, ну, там, всех своих посетителей. Потому что я помню, тогда Державина переделали форум. Был такой небольшой форум.
Был.
И потом все это влилось в полушарие.
Но для меня инициатором идеи создать общий форум был Алик. Я от Алика от первого услышал. Вот. И сначала там даже для этого пробовали использовать тот форум, который был у меня. Ну, просто сайтов около восточной тематики было несколько. Да. То есть, русский клуб Шанхая.
Там всего было 6 сайтов тогда, которые, ну, да, то есть Папахуху, Восточник, Русский клуб Шанхая в Пекине, Сатапхай предложили, и еще один был чувак один в Москве, я забыл уже даже, как его зовут, у него был такой сайт китайский информативный тоже, вот ему предложили, но он как-то, он был где-то в командировке, вот он не участвовал.
В общем, сначала использовали площадку у меня,
Восточника,
там также два человека буквально тусовалось, потом Женя Косолапов предложил своего друга Андрея Отмахова, как мецената и технического гения, который предоставил нам площадку. Сначала мы не только сами все читали, мы там сначала сами все писали, радовались, когда заходил кто-то не из нас.
Не, ну я, кстати, 7-й человек, там, 8-й.
Не, сначала мы там сами...
Серега, прикинь, на полушарии сейчас 4 человека, из них всего 2 мы с тобой.
Был рад. Ну, мы, на самом деле, его как бы... Нам самим тогда было интересно общаться.
Нам нужна была тусовка, да.
Да, нам нужна была какая-то площадка для игр, и вот так получилось.
Мы были группой молодых людей, проживающих в Китае или там интересующихся Китаем, у которых была какая-то инициатива, куча свободного времени. В общем, такие инициативные молодые люди, которым нехрен было делать.
А какой это год был? Не, ну, нет, нам было чем заняться, по-моему, на этом. Просто тогда еще была новая тема такая. Ну, то есть, формы эти, они только начинались. Тогда, ну, вот таких
сайтов. Когда? Вы скажите время-то, когда это происходило?
2002 год.
Это 2002 год, да.
Ну, то есть, к тому времени Восточник считался раскрученным ресурсом в этих кругах. То есть там в день было там, ну, человек 300 заходило уникальных посетителей.
И тогда это были такие цифры. Ну, вау, да, там, да, вообще пользователь интернета в Владивостоке, наверное, было 700.
Когда Дмитрий Пучков, он же Гоблин, опубликовал одну хохму с Восточника и поставил ссылку на Восточник, в день зашло 600 человек.
Вау.
Я думал, сайт взорвется.
Он тормозил дико, да,
наверное. Но он не взорвался.
Вот начнем с того, когда мы с тобой познакомились, ты был в Суньке.
Да. Славный город Сифунхэ, провинция Гуандзян.
Да, и ты там жил, и тебе было скучно.
Скучно было.
Да, я тебе все долбал, давай, Майк, давай в Шанхай, переезжай, тут движуха.
Ага, это он говорил мне, сидя на Хайнане.
Да, я тогда был в Хайнане.
Переезжай в Шанхай.
Я скоро приеду, приезжай в Шанхай.
Да, и тогда, кстати, и твои партнеры, с которыми ты сейчас работаешь, они на полушарии тоже начали тусоваться.
Ну,
и Серега, и...
То есть, мои партнеры, с которыми мы потом создали вместе бизнес, они учились, двое из троих, на курс младше меня, но пока мы учились в универе, мы не общались, то есть даже не разговаривали ни разу, я их, собственно, их и не знал.
Но они были зарегены на Восточнике?
Нет, но потом, когда я закончил универ, они зарегились на Восточнике, мы познакомились, слово за слово, я говорю, а может там...
Что-нибудь замутим?
Где бы работу найти, как бы... Я всегда хотел жить там, где тепло. А ребята работали в Вэньчжоу, провинция Чжэцзян.
Ну, это не самый лучший город в Китае.
Это, да, не самый лучший город в Китае. Правильно, Сергей. Но там тепло.
Да, тепло.
Да, тепло. Действительно тепло. И потом, по сравнению с Юфэнхэ, все-таки это очень хороший город.
Да, да. Ну, если сравнивать с Юфэнхэ, да. И когда ушел из этой компании, которая занималась лесом, ты ушел тоже в компанию, которая... Ну, то есть, ты еще у тебя не было своего бизнеса.
Это был не свой бизнес. Я ушел, как раз познакомившись с ребятами через сайт «Восточник онлайн». Я ушел в компанию в качестве наемного работника, менеджера.
А компания чем занималась?
Компания занималась изготовлением под своей торговой маркой там, электротехники и реализацией ее под своей торговой маркой в России.
А сейчас ты этим же занимаешься или чем другим?
А сейчас я являюсь совладельцем компании, которая как раз занимается OEM-производством, организацией OEM-производства.
Поясни, ну, то есть, что это такое?
Разве не все знают?
OEM.
OEM.
Ой.
Ну, знаете, многие вещи, которые продаются в России под российскими торговыми марками, они чаще всего сделаны не в России. Многие из них сделаны в Китае. И некоторые из них делает моя компания.
А, это все ты, значит?
Это все я. Нет, ну там, где плохое.
То есть вот там, где это контрольная закупка, вот это.
Я только где хорошее. То есть мы для наших клиентов находим фабрики, размещаем на них заказы. Там часто бывают какие-нибудь уникальные продукты, до этого не существовавшие в природе.
Например?
Ну, это военная тайна.
Не, ну, например.
А, ну, мы занимаемся, в том числе, до сих пор пока в основном электротехникой, и бывают приборы, которых, ну, допустим, в Китае до сих пор не производилось. Но клиент говорит, а давайте сделаем вот такую штуку, это будет очень здорово, это будет бомба.
Типа, это будет бомба.
Да, и все.
Буквально в смысле слова.
Электронная бомба.
Нет, просто если об этом...
Это будет iPad.
Если говорить конкретно, это будет никому не интересно. То есть там какие-нибудь там автоматические выключатели с током короткого замыкания там, 6 кА.
Переехав в Вэньчжоу, ты начал заниматься своим бизнесом больше. Ты уже стал совладельцем или нет?
Нет, нет.
Нет.
Это случилось... Примерно через год или через полтора.
Ясно. Вот от наших слушателей и читателей поступали такие вопросы, в частности, по своему бизнесу в Китае. Вот такой вопрос, какие трудности для иностранцев, которые хотят свое дело тут открыть. Вот пользователь Твиттера Леону спрашивал, вставляют ли иностранцам палки в колеса, есть ли разница сейчас и 10 лет назад?
Ну, трудность на самом деле всегда только там, если не одна, то из одной оперы. То есть
ты было бы желание.
Почти всегда можешь сделать то, что хочешь, если ты на самом деле этого хочешь. И бороться приходится с самим собой. То есть ты чего-то не знаешь, чего-то пока что не можешь или не хочешь учиться.
А, ну, например, на твоем пути.
То есть палки в колеса никто не ставит.
Никто не ставит. Все возможно.
Ну, наверное, да. Я оптимист.
А если, например, там, коррупция или крышевание какое-нибудь? Нужна ли в Китае крыша, бандитская или государственная? Спрашивал нас Денис, радио Гринч.
Ну, в Китае ни с коррупцией, ни с крышеванием, фу, я не сталкивался.
Ну, у тебя, я думаю, просто еще пока не дошло до того.
Бюрократические там какие-то там проволочки или какие-то эти, ну, это бывает, да.
Ну, то есть, и ты не наслышан кто-нибудь там из твоих друзей, партнеров не сталкивался ни с чем таким, чтобы просили дать взятку там какие-нибудь чиновники?
Ну, самое страшное, с чем я сталкивался, это вот, а давайте мы вам подарим блок сигарет дорогих, и тогда это дело у нас получится.
Ничего, получилось?
Да, получилось. Это еще в Харбине было, да?
Это до нас, в 16 веке.
Нет, возможно, есть виды бизнеса, где там требуется близость к административному ресурсу или к чему-то такому. Ну, мне не приходилось сталкиваться.
Ты чем подобным не занимаешься?
Сергей, вот у тебя же тоже есть опыт.
Не, ну, я согласен в том плане, что в Китае, там, ну, как бы, если ты следуешь правилам, причем правила здесь такие довольно, ну, нормальные, меняемые.
Живи и давай жить с другим.
Да, да.
То есть, как говорится, подмигивают правым глазом, говорят, ну, мы же сами все понимаем.
Да, то есть, они знают, вот ты, например, где-то уклоняешься от налогов, но ты как бы не должен уклоняться слишком сильно. То есть
они понимают, что все уклоняются, чуть-чуть, да, но это нормально.
Не надо перегибать палку.
Если будешь сильно уклоняться, то, скорее всего, Долго, тебе долго не проуклоняешься.
Да. А если ты так нормально, в принципе, платишь, то тебе оставят.
А вот налогообложение тоже интересная тема. Про налоги спрашивал Константин из Киева. Он также задал вопросы про кредиты. Если успеем, можешь рассказать.
Вы хотя бы расскажите, как это, что значит не сильно уклоняться?
Подождите, это имеет смысл, когда мы говорим о предприятии, которое ведет коммерческую деятельность в Китае. Mm-hmm. Допустим, о китайском юридическом лице. Ну, у нас китайских юридических лиц в Китае нету.
Не-не-не. Ну, подожди, иностранная компания может присутствовать в Китае в двух видах, как я понимаю, да? Как компания, как представительство.
Ну, в основном представительство.
Компания, она платит налог с доходов.
Да.
А представительство платит налог с расходов. Да. То есть, какая получается ситуация, да? У компании, у нее есть желание показать больше расходов, чтобы было меньше доходов, соответственно, меньше налогов.
Угу.
А у представительства наоборот. То есть, представительство должно показать меньше расходов, потому что они платят налог с расходов. Причем очень часто бывает ситуация, когда они платят налог с уплаты налога. Потому что ты, например, да, ну, компания, она может платить какие-то налоги, которые должны платить ее сотрудники.
Угу.
Ну, по трудовому договору, например. И так как она все равно представительство расходует эти деньги, она еще должна заплатить именно с расходов, то есть два раза платит. Вот, соответственно, как, что надо сделать в представительстве? Ее надо уменьшить расходы. Поэтому в представительстве какие варианты? Показывают там меньшую зарплату,
угу.
Показывают там. Ну, короче, чем меньше показать денег, которые ты потратил, тем лучше. И вот кто-то показывает там вообще мало. Понятно. Таких не любят. Кто-то показывает все. Налоговые говорят, ну, они понимают, так и надо. Ну, они думают. Китайцы же сами думают.
А вот если не любят
торговаться на рынке, то же самое.
А вот ты сказал, если не любят, извини. А что грозит? Грозит ли что-нибудь вообще?
Ну, санкции, конечно, тебе могут пересчитать все и выставить тебе счет, который ты должен будешь заплатить со штрафом.
А вот такой вопрос нам тоже поступал. Бывают ли рейдерские захваты здесь, в Китае?
Ну, нет. Какой в не таком бывает. Виде…
Как в России.
Подождите, давайте не будем уходить. Вот вопрос не до конца остался освещен, с моей точки зрения. То, что говорил сейчас Сергей, оно актуально для больших городов типа Шанхая.
Ну да, да, да.
Да, более того, если ты не покажешь расходов, тебе все равно насчитают какие-то обязательные вещи. То есть,
ну,
что у тебя аренда должен. Будет не меньше, чем столько, там, зарплата… Как генерального представителя должна быть не менее чем столько, и с нее заплатишь ты не менее чем столько в любом случае, правильно? Есть же такое?
Ну, нет, они тебя просто попросят объяснить. Вот если ты, например, генеральный представитель, ты покажешь зарплату там, 5000 юаней. Они говорят, окей, то есть существует вариант, когда к тебе приходит налоговая и говорит, чувак, я тебе верю. Вот ты получаешь 5000.
Вот
да?
Чашка риса и ешь ее, да?
Да. А теперь объясни, как ты на ней живешь, как ты квартиру снимаешь, как ты там пользуешься транспортом, и что ты ешь. То есть ты должен больше сказать, вот как ты живешь на эти 5000.
Мне родители отправляют, там не пойдет, то говорят.
Ну, я думаю,
все проверяют.
Как? Все зависит от налоговой инспекции, налогового инспектора, который там будет.
Ну вот. Это в Шанхае. Но есть другие города.
Да, расскажи нам про
другие. Например, в Ванчжоу все стоит пока что по-другому. Город не такой большой, как Шанхай.
Еще там живут ванчжоуцы.
Да ладно.
Это вторая причина. Ну, они же хитрые люди.
Точно, там же еще ванчжоуцы живут, да. Китайские евреи.
Да.
Действительно. Но с точки зрения иностранного присутствия, он не такой продвинутый, как Шанхай, далеко. То есть там иностранцев на улице уже не шарахаются. Но я застал время, когда шарахались. Там люди пугались на улице, видя иностранное лицо. Сейчас уже не боятся. И даже пальцем не тыкают. И слава богу.
И за волосы не дергают.
Нет, за волосы дергали в Сухмахэ давно. И не меня. Ну так вот, мы не об этом.
Да.
Но в Вэньчжоу это удивительно, но там пока иностранные представительства до сих пор налогов не платили. Ну, мы один раз, я наслушался вот рассказов там Сергея Литвина о том, что в Шанхае вот надо платить с расходов, я проникся.
И решили спросить.
А там говорят, вы что, дураки что ли? Никто не платит, вы что, первыми хотите быть? Мы сказали, нет.
Вам это сказали в органах?
Ну, не скажу, в каких. То есть, это не в налоговое сказали. То есть, ну, там сказали. Мы говорим, хорошо, мы пока туда это…
Интересоваться не будем.
Ну, ладно, да. Но у этого есть свои минусы. То есть, допустим, если ты не платишь налогов, у тебя нет как это в России называется, формы НДФЛ-2, да, или как она? Ну, вы тоже не знаете, да, понятно. Ну, справки, официальные справки с налоговой, которые подтверждают твои доходы. Ну, соответственно, есть, ты не можешь таким образом там завести себе кредитную карту, там, взять там кредит в банке, еще что-то сделать.
А в Китае?
Да, потому что у тебя нет подтвержденного дохода, ты не платишь налоги, ты как бы как Чебурашка, непонятный, неизвестный науки зверь.
Преступник, короче.
А вот...
Извините, Сергей. Не согласен, если такой формулировка. И при этом еще есть такие минусы, что, скажем, вот в Шанхае там на иностранное представительство сколько можно оформить иностранных сотрудников? Там четверо, правильно. А в Инжо оформляют двух, иногда трех, а потом говорят, а у нас нельзя больше. Ты говоришь, ну как же, ну вот же по закону.
Так в Шанхае ограниченного года.
А вы построите,
они не знают, у нас нельзя.
Нет, просто в Шанхае раньше не было этого ограничения, и это ограничение вот с 1 января этого года, только 4 сотрудника. А так? Раньше вообще было.
Или хочешь там визу продлить там туристическую. То есть человек приезжает, приходит просто в АВИР, да, в Шанхае, и продляет визу раз, продляет визу два.
А в Инжоу что?
А в Инжоу там говорят, а что, а почему, а что, а зачем ну, вам?
Это никак не связано с компанией.
Ну ладно, мы вашу компанию. А этот человек что, приехал к вам в гости, да? А, ну ладно, вы тут уже у нас 48 тысяч миллионов лет живете, мы вас знаем в лицо лично, и поэтому мы вот этому вашему товарищу на 3 дня визу продлили. Только покажите, пожалуйста, авиабилеты.
А вот что это вообще, какие-то серые схемы или не совсем серые схемы регистрации компании в Гонконге? Вот для чего это делается?
Кто? Покупают офшоры в Гонконге?
Угу.
Ну, у тебя компания, то есть Гонконг, то есть юридически у тебя нормальная компания, но в Гонконге, я не знаю, как сейчас, но раньше у них они вообще не пускали, то есть счета не открывали, ну, информацию, то есть это была офшорная зона для…
Была?
Для всех, да.
То есть сейчас нет уже?
Ну, сейчас я не знаю, насколько они пускают в связи вот с этими договорами там антикризисными, они пускают туда, насколько они отдают информацию по счетам тем, кто интересуется.
По счетам, насколько я знаю, не отдают.
До сих пор не отдают, да.
В Гонконге, насколько мне рассказывал наш общий друг, могут дать информацию о том, кто в компании учредитель или там директор. Но названию компании за деньги могут дать такую справку, это открытый источник, в принципе, а больше, по-моему, ничего.
Ну, офшоры, они вообще используются либо для отмывания денег, либо финансовых схем, потому что, ну, это компания, помойка.
Угу.
То есть, ты покупаешь помойку совершенно официально, и ты, если у тебя нет там никакой коммерческой деятельности на территории Гонконга, ты там еще и налоги вообще не обязан платить. То есть, ты можешь, по сути… А, причем компания в Гонконге, она даже не предусматривает открытие счета банковского в Гонконге. То есть ты можешь гонять деньги, ну просто
и офис
по схемам своим. Да, там будет эффективный офис, у тебя даже может девочка там отвечать на телефонные звонки.
Так, собственно, компания в Гонконге как раз нужна для того, чтобы счет открыть в Гонконге.
Да, ну да, по большому. Ну, либо не обязательно в Гонконге.
Но при этом, если у тебя компания гонконговская и счет открыт в Гонконге, тебе помойку открыть не получится. Ну как не получится?
Ну почему? Потому ты можешь гонять деньги.
Тебе нужно по каждой проведенной операции потом отчитываться.
Отчитывай,
иначе
инвойс
ты не получишь, льготу. Там не только инвойс, там гораздо больше документов.
Ну, там на самом деле…
Сложнее все теперь, ча.
Ну,
поэтому компания в Гонконге, она…
Это намного легче все равно, чем в каких-то других нормальных…
Она официально считается чистой, белой и красивой. Ну, в том случае, если ты прошел аудит. А аудит ты пройдешь, если каждую операцию подтвердишь.
Ну, это не так, как ее подтверждают в России. Ты должен там предоставить инвойсы. Инвойсы у тебя могут быть кривые, там, с печатями, там, с поддельными, и на это никто особо внимания обращать не будет.
В принципе, можешь, теоретически. Да. Говорят. Более того, говорят, даже можно, так как аудит нужно проходить там что-то раз в год, но начиная там что-то со второго года, то люди заводят компанию…
На год.
На 3, получается. А через 3 года просто ее бросают, да. Секретарская компания отказывается от обслуживания, и как бы все.
Ну, они прогоняют, там еще там банк какой-нибудь будет. Вот там же не обязательно держать банк в Гонконге. То есть, ну, счет в Гонконге. То есть, у тебя, если HSBC, например, счет, да, Гонконг, Шанхай, Банк и Корпорация, банк такой солидный, банк и миссионер, они тебе могут даже счет закрыть, если ты будешь гонять слишком много денег там по нему. А если у тебя счет где-нибудь, там даже сейчас в Китае можно офшорные счета открывать, в китайских банках. То есть там вообще никого ничего не интересует. Ты погонял там за эти 3 года там суммы, отмылся, все, что тебе надо, и бросил компанию.
А что такое отмыл? Как? Отмыл-то что значит?
Ну,
интересуешься?
Да, мне интересно.
Не, ну просто как я понимаю.
Вдруг меня кто-нибудь спросит.
Ну, это когда у тебя проходят через счета какие-то деньги, да, через определенные банки, и потом они у тебя где-то появляются уже, но они выглядят как они налогооплаченные. как я это понимаю, да? То есть у тебя чистые деньги появляются где-то?
Это если у тебя на гонконгской компании появляются деньги, которые в Гонконге не, ну как, прошли через налоговую, но налогом не обложены, то есть, ну, это зарегистрировано как твоя прибыль, то есть это вот.
Либо так, либо они могут у тебя появиться вообще где-то в другом месте, как что-то другое. Ну, то есть, эти деньги появляются, но не как, например, оплата за какую-то сделку вообще непонятную, которую ты совершил, а как за твой, например, консалтинговые услуги, которые ты произвел этой компании. Вот, и ты потом их там задекларируешь, может. Ну, короче, ты…
Мне кажется, мы немного затянули с Гонконгом с этим вопросом.
Порежем потом, да.
Полезнее. А какие преимущества у совместного предприятия с китайцами?
Почему меня спрашивают? Это гость.
Это очень сложный вопрос, зарегистрировать СП… А зачем вообще?
Но вот многие, вроде бы, как я слышал, и хотят зарегистрировать, поскольку там налогов, что ли, поменьше, или попроще с регистрацией, но трудность в том, что найти китайского партнера.
Найти партнера, потом там уставной капитал, 3 триллиона тысяч документов и что-то.
Но такие есть.
А зачем? Я не сталкивался с таким. Ну, как бы зачем?
Но такие же существуют, правильно?
Зачем регистрировать СП? Если вместе строить атомную станцию, ну, может быть. А для какого-то обычного бизнеса?
Ну... Не, ну, есть же бизнес, который вот тут тоже до него пока еще не дошел. То есть, ну, инвестиционный бизнес. То есть, ты вкладываешься в Китай, да? Но ты хочешь это делать с партнером. То есть, ты не готов.
Партнеры у нас есть, и там как-то… Ну, оформлять это как СП – это слишком хлопотно.
Ну, верно.
А как тогда это оформляется, если не как СП? Обычно? Так же, как представительство?
Ну, 100% иностранный капитал. Мне это складывается. Ну, то есть, о чем, да, мы можем говорить, например, об отеле, да, то есть, ну, ты хочешь купить здесь гостиницу, вот, ну, с одной стороны, у тебя может быть недостаточно денег просто, чтобы ложиться туда и сделать ее полностью там твоей.
А с другой стороны?
А с другой стороны, ты можешь просто, например, ну, как, ты можешь понимать, что ты не готов биться со всем этим сам по себе. То есть, тебе нужен партнер в Китае, который разбирается в ситуации, у которого есть связи, который тебе может потом помочь этот бизнес наладить, и которого, в принципе, все есть, но просто не хватает денег. И он, может быть, не хватает того, чего ты можешь привлечь из-за границы. То есть, ты можешь поток там туристов туда привезти как-то и как-то способствовать этому. И находится партнер, вот ты там, это куча таких людей, которые работают.
Я часто слышал такие истории, что потом вдруг китайского партнера…
Потом приходится разбираться с партнером.
Да, меняется настроение, и по законодательству вроде бы он может, в принципе, все под жопу мешалку тебе…
Ну, по большому…
Кинуть и все забрать.
Не, ну как, если это юридически правильно оформлено, как СП, да, именно, то это одно. Если это оформлено, то есть многие люди, иностранцы, да, они хотят ложиться в Китай, но они хотят дешевле все это сделать. То есть,
и оформляют на китайца?
Да. Просто? Они оформляют просто на китайца, оформляют это как китайская компания.
А, ясно.
И, да. Естественно, китаец в какой-то момент он понимает, что, ну, как бизнес развился, он принял в этом очень большое участие, он считает, что. Он вообще перед государством отвечает там за это. Если что, то я как бы все гарантирую собой, да. Ну и пошли все в одно место, да, и все.
Понятно. У тебя есть. То есть у тебя есть сотрудники, правильно?
Есть.
Ты главный, ты командир. Есть ли у тебя китайские сотрудники?
Китайские сотрудники есть. Да.
Ну и как тебе вот китайские и русские сотрудники? Хотя, наверное, по-разному. Это не очень корректный вопрос. Ну,
тебя могут слушать. У вас много, у вас в Анжоу большой офис сейчас. Сколько у вас там народа?
Ну, больше 15 человек.
А такой вопрос нам поступал от читателя вообще. Вот, с кем проще работать или с кем больше проблем, с китайцами или русскими? Я думаю, тут касается и клиентов, и там, например, партнеров, так и работников.
Ну, смотрите, можно рассматривать это с точки зрения расходов, да?
Угу.
Вот просто не говоря о никаких качествах, с точки зрения расходов содержать российского человека имеет смысл, если это менеджер достаточно высокой квалификации, потому что ему в любом случае нужна будет зарплата выше, чем китайцу. А его нужно содержать, оформлять ему документы, там, оплачивать ему жилье, 5-10-е. То есть, это должен быть действительно менеджер, причем такой достаточно хорошей квалификации. Тот человек, который тебе действительно стоит столько, сколько на него нужно потратить. Да. То есть, там привести вахтера, который будет там сидеть на вахте из России. Ну,
такое только в посольстве и консульстве, я думаю, возможно.
Не знаю, может быть, да.
То есть, и в российском. Неужели в Китае нет таких менеджеров, таких крупнокалиберных, которых можно поставить на руководящую должность?
Есть, несомненно, есть, но…
И у них не такие же запросы?
Но тут, опять же, с одной стороны вопрос запросов, с другой стороны вопрос контроля, а с третьей стороны вопрос кросс-культурных коммуникаций как таковых. С одной стороны, у нас весь бизнес построен на кросс-культурных коммуникациях. То есть, если бы все было одинаково и все друг друга понимали, то кто бы ни был нужен, там ни переводчики, никакие не посредники, никакие организаторы OEM-производства и, собственно, и вы тут, наверное, не сидели бы.
А у вас, ну, ты сказал, 15 человек у вас на Монжо, а сколько там китайцев, сколько русских у вас?
И еще есть ограничения как раз вот легально-юридического плана, что на одно представительство можно оформить только абсолютно понятное небольшое количество российских сотрудников. Ну, это тоже серьезное ограничение.
Это соотношение или абсолютно?
Нет, абсолютно. Да? Никого не волнует, сколько у тебя китайцев работает. Нет, выход есть, можно зарегистрировать еще одно представительство от другой компании, да. Но это опять же расходы, это опять же там.
А там уставной капитал не такой большой, он там.
Да, в любом случае, но это маффин получается. Отклонились вот от менеджера.
Да, у вас 15 человек там работает.
Больше уже.
И сколько там русских, китайцев?
Ну, русских человека 4-5.
Все остальные китайцы, 11 человек китайцев.
Да.
И русские занимают высокие должности по сравнению с
китайцами. Ну, смотрят себе с плетками.
Нет, это ошибочное представление.
Китайцы, значит, смотрят.
С пряниками.
И это ошибочное представление.
Ну, расскажи.
Что там вообще все? Нет, просто с китайцами проще, с тем, что на, скажем, на клеркские позиции, не на менеджерские, да? То есть, там, на позицию, то есть, ну, человека, который не принимает особенно решения, которые там или перекладывают бумажки, или просто ездит по заводам, там, в общем, который не принимает решения, найти человека в Китае довольно просто. Ответственного, исполнительного, но вести такого человека из России – это дороже обходится.
Ну да.
Поэтому из России у нас, получается, менеджеры выходят. И теперь, чтобы взять еще одного человека из России, ты уже 10 раз подумаешь. Но это дорого получается.
Понятно. То есть, китайцев на менеджерских позициях нет?
Есть.
Есть?
Есть. Сложнее, потому что выше требования к квалификации. Ну, я потом, опять же, в Инжоу, не Шанхай. Бизнес у нас на стыке как минимум двух государств, поэтому в любом случае есть требования к знанию иностранного языка плюс специализация. То есть, мы берем на работу специалистов. То есть, нам нужен, допустим, специалист по там высоковольтному оборудованию. То есть, это инженер с высшим инженерным образованием. Да, это будет китаец, но при этом нужно обязательно, чтобы он, допустим, еще английский язык знал. А инженеров много, и хороших инженеров много.
Но по-английски не говорят.
Ну, по-английски чтобы говорил. Ну, ты знаете, как найди в России инженера, чтобы он по-китайски говорил.
Ну, а,
или хотя бы по-английски.
А получается, ну, парни, которые у вас там 4 человека, да, сидят, они…
Все китаисты.
Они китаисты. То есть, изначально у них было китайское образование, ну, в смысле, образование китайский язык.
Да.
И они приехали, в принципе, с нулем техническим, то есть они больше такие.
Есть у нас и один пример наоборот. Мы взяли одного инженера,
который стал китаистом.
Ну, который не то чтобы стал китаистом, но который потом
пытается.
Год учился в Шанхае, учил китайский. Ну, он сейчас, у него китайский теперь уже после года обучения и пары лет работы на месте, китайский у него достаточно, чтобы объясняться в быту и говорить на свои там инженерские темы. Но инженерам им проще, они же рисовать могут. Всякие формулы, схемы, блин, им язык вообще.
И так послать могут тоже. А как насчет доверия вот китайским менеджерам? Нет ли такого, как сказать, от соотечественникам больше доверия? А вот то, что китайский менеджер может там когда подставить, что-нибудь своровать, ну и вообще есть.
Ну, вообще, может, что-нибудь не понять, там что-нибудь нарисовать не то.
На самом деле нет такого. И вообще, то, что вот в России традиционно принято говорить лукавые азиаты, там туда-сюда, это, по-моему, все. Не соответствует действительности, с моей точки зрения. Просто мы их не понимаем. То есть, мы не понимаем, они нас не понимают. То есть, они во многих вопросах тоже действительно наивные, простодушные, но они реагируют не так, как мы этого ждем. И мы думаем, о, это их коварство. А на самом деле, просто человек не понимает, думает, что происходит. Да, как твой кот Серега
сегодня. У тебя кот азиат, получается.
Ну, китаец.
Китаец.
Но это вот самая распространенная такая тема, когда наши в переговорах отжимают китайского партнера там не досуха, а практически там, не знаю, наизнанку выворачивают. А китайцы же не говорят «нет», ну, как правило. То есть наши сразу говорят: «Не, нам такое не подходит, идите в жопу».
Да.
А китайцы говорят: «Ну, можно». То есть, когда есть, допустим, там, ты хочешь купить кружку, которая стоит там $1. Ты приезжаешь на завод, ну, ты, в смысле, там,
ну, не я, я понял,
российского
что не
бизнеса, да. Говорит, сколько стоит кружка? Он говорит: «Доллар». Я такой: «О, ништяк, доллар, нормально». А потом такой: «Ой, ну что это я». доллар. А за 95 центов можно? Китайцы такие, ну что, нормально, там 5%, да, можно. Так,
о, сделаем потоньше.
И тут начинается масть, да. А можно типа там за 80? Ну, китайцы думают, ну блин, ну за 80 это что-то уже будет как-то не такая кружка. Ну ладно, ну можно.
Да.
А можно за 50? Китайцы думают, ну что, дебил, что ли, за 50? За 50-то она будет в два раза меньше, у нее будут стенки в два раза тоньше, и она будет вообще из другого стекла. Ну можно. А за 10 побольше. Можно? Ну, можно за 10, да. Все, контракт подписали, приходит партия кружек размером в 5 раз меньше. Китайцы, сука, нас обманули. Ужас, с ними работать невозможно.
Так вкратце Майк рассказал историю Made in China. Почему сейчас считает весь этот китайский бренд подделкой такой плохого качества.
Не, ну они же то, ну как, они не ангелы, но в общем...
Нет, они не ангелы, конечно, не ангелы. А кто ангелы?
Ну да.
Как это? Кто ангел, пусть первый бросит в меня камень, да.
А вот ты задел тоже тему такую насчет переговоров с китайцами. Тоже многие интересовались. Один из первых, кто задал этот вопрос, Михаил Кропанев.
Угу.
Какие сложности, тактики? Вот, например, применяют ли они вот эти модные приемы кунг-фу и стратагемы во время переговоров? Чувствуешь ли, есть ли у тебя какие-нибудь свои, может быть, там секреты? Ты смотришь в китайцу в глаза и понимаешь, что что-то чувак там не договаривает и так далее.
Один мой хороший друг, ну, Сергей его знает. Он закончил MBA в Китае на китайском. Ему достаточно высокий уровень китайского языка. Он знаком там с философией, с культурой.
Ну, как-нибудь позовем.
Те китайские поговорки, которые говорит он, китайские таксисты в основном уже не понимают и не знают.
И уже не смеются.
Да, уже не смеются.
Они уже просто делают серьезный вид и едут.
При этом, когда на переговорах, если уровень противоположной стороны позволяет, то есть если это там директор завода, который... не знаю, там не вчера еще за плугом стоял и как-то случайно поймал тему, а который там действительно занимается управлением производства, знаком с культурой своей страны, и когда с ним начинают говорить на правильном, красивом китайском, приводить примеры какие-то из истории, это китайцы это очень ценят. И это, конечно, не позволяет вам по мановению волшебной палочки получить там 50% скидку, да, но, по крайней мере, это ну, как влияет на установление отношений. И а вот это важно, да, потому что в Китае личные отношения имеют, имеют большое значение. То есть до смешного доходит, когда ты звонишь по телефону и говоришь, вот такой вопрос есть там, а тебе говорят, ты сейчас где? Ты говоришь, я там в России. Тебе говорят, ну ладно, ты приедешь, ты потом позвони, когда приедешь. А если ты говоришь по телефону, я вот тут, вот, не знаю, там в Шанхае, в Суфэнхэ, в Харбине, не знаю, в Пекине. А, ну тогда ладно. А если ты приезжаешь лично, то вероятность решить вопрос, особенно какой-то сложный или неприятный, она повышается еще больше, потому что китайцы ценят личное присутствие, считают очень, это как знак уважения. Да,
да, я очень часто, я могу, например, ну, мое время там стоит довольно дорого, но я знаю, что я вот там сяду в машину, я уеду там в Хайнин куда-нибудь, я потрачу 4 часа на эту поездку ради там 15 минут встречи.
Да.
Но я знаю, что это намного важнее, да, что я просто поговорю по телефону.
Ой, интересно.
Или одно дело, когда там звонит твой помощник там, или сотрудник там, или он сам приходит, ему говорят, да, нет, так.
А вот когда сам директор, там, нет, сам начальник,
а
другое
если,
дело.
А если звонишь ты, или если приезжаешь ты сам и говоришь, что... ну опять же, то есть там.
Причем ты можешь, они понимают, да.
Волну с неба тебя не достанут, но это влияет.
Ну да, ты причем можешь приехать там, и они ждут, ну, не ждут, они могут там предлагать тебе пообедать. Там, ну, вот именно твое присутствие. То есть ты можешь поприсутствовать всего лишь там 10 минут.
Вот.
Просто поговори там, бам-бам, вопрос решили. И чувак уже понимает, что ты, да, ты все бросил. Ты приехал сюда, мы вопрос решили, все, ты уехал, все, проблем нет.
Ты вот упомянул, в переговорах важно рестораны и поход в них вместе с партнерами.
Ну, ты знаешь, это...
Какой-то вот есть...
Ну, есть такая традиция.
Это ритуал.
Да,
такой,
ритуал такой. Разный. Но, в принципе, ты можешь отказаться, так же, как там. Не обязательно пить с китайцами, я с китайцами не пью никогда.
Ты посылаешь помощника.
И помощника даже не посылают. То есть, ну, если ты хочешь, ты можешь это сделать, но это не обязательно.
Не обязательно.
И это не панацея, то есть многие думают там, ошибочно, да, что вот, вот надо пожаловать, все нормально будет. А китайцы, они, ну, это, ну, как бы это своего рода такое что-то прилагающее, причем китайцы это больше воспринимают как, ну, такую какую-то обязательную тоже часть.
Нет, ну здесь знаете, какая еще есть, какой момент? То есть, когда тебе нужно чего-то добиться, или там, если как-то не очень хорошо получается с твоей стороны, там ты отказываешься, там, не знаю, чего-то. то ты можешь, ну как, показать партнерам хорошие отношения, то есть там пригласить их в ресторан, там, допустим, там, там поговорить по-человечески, это ценится. Вот в этом случае, да, это важно. То есть там. Или просто там договаривались, обещали, 100 раз приезжали, спрашивали, вот-вот начнем работать, там, да, у вас такой клевый завод, ну вот-вот еще, вот, дайте нам еще раз предложение там. И потом все пропали с концами. Ну да, это там обидно. Хотя, в принципе, это часть бизнеса. Но ты можешь там как это, исколупать весь мозг своему китайскому партнеру, а потом там, ну не то, что покаяться, а сказать, ну вот, вот так не получается, там туда-сюда, но там пойдемте вместе поедим, там туда-сюда, и это считается как, ну как это, человеческим отношением. То есть, ну да, там, ну не получилось, но вот он там,
сводил типа,
он нормальный парень там, да.
Да,
он там.
Хороший парень.
И потом, интересно, я не помню, может быть, даже упоминалось тоже у вас в подкастах, тема-то вовсе это не откровение, что приглашение в ресторан может быть как завуалированная взятка. Ну, то есть, дать человеку денег в конверте или борзыми щелками расплатиться, или там скакунами какими-нибудь, это взятка, это нехорошо. Но ты можешь пригласить любого там партнера по бизнесу или чиновника в ресторан. Это же не возбраняется, и это никак... А в Китае потратить на обед ты можешь там 50 юаней, а можешь 50 тысяч юаней, ну, теоретически.
Да.
И это расценивается именно как, ну...
Ну, это дорогие вот все эти вещи расцениваются уже больше. Это очень дорогой ресторан, либо это караоке, это где-то Баофан, ну, вот комната стоит там...
Каких-то сказочных денег.
Сказочных, ну, там 10, 15, 20 тысяч юаней такое бывает. Они там, ну, прогуливать. Ну, и в компаниях есть специальный бюджет,
ну, это
на это.
Показатель твоего, там, опять же, отношения. Там,
ну, там уже идет укатывание.
И да, это, да, в принципе, рассчитывается, ну, вот как может восприниматься как такая завуалированная взятка, которая может сработать, действительно.
Ну, понятно. А вот интересно, отличаются ли вот всякие вот такие традиции, приговоры, когда люди, китайцы из разных провинций, там, например, Вэньчжоу, они со своими там хитростями, на Дунбэе, на Северо-Востоке люди попроще, в Шанхае, может быть, еще какие-то другие. Есть ли такое вот на переговорах, ты что-нибудь там встречал отличия?
Тебе приятнее? Я раньше был убежден, что все разные, что все очень сильно отличаются, но потом пришел к выводу, что они отличаются действительно, но на определенном уровне. Причем, чем ниже уровень, тем больше отличия.
Это как? Ниже уровень, что значит?
Если ты общаешься там с торговцами с рынка, да, то там будет очень, ну, значительная разница между тем, как ведут себя северяне, южане, там, из провинции Хэлэнзян, там, из, не знаю, там, из Шанхая, из Пекина. Но если идут действительно переговоры о бизнесе, то есть там уже выступают там менеджеры там, среднего, высшего звена, владельцы бизнеса, у которых тоже там тот же самый пресловутый MBA за плечами, они уже говорят о бизнесе, и тут всякие условности и всякие там
национальные
или там географические особенности, они нивелируются, и значение имеет все меньше и меньше. И когда идет разговор действительно там о серьезных вещах, о крупных деньгах, там логика и коммерция,
да,
аргументы такого плана больше имеют значение. А что касается там широты души, то да, там на севере душа шире, но могут в морду дать.
Ну, от всей широты
дают. От всей широты души. Ну, то есть, вот смотришь, как вот как проходят конфликты на улице, да, там на юге там они стоят, там толкаются, там, или кто-нибудь кого-нибудь там ущипнуть может, или за волосы дернуть. Я один раз в Вэньчжоу увидел, была жуткая драка, два парня дрались ночью, куча зрителей была. Они стояли, выли и друг друга за волосы дергали. Это было ужасно.
До крови.
Да, до крови. Да, это мучительно. Видел на севере, да, когда там гололед, идет снег, там, и там машины сталкиваются, водитель одной машины молча выбегает из машины, отдирает от забора штакетину и начинает ей со всего размаху там долбить другого водителя.
Ну, это вообще, ну, как тебе, в общем, ну, наверное, тебе нравится бизнес-атмосфера в Китае, если ты до сих пор здесь видишь бизнес.
Ну, мне она в Китае более понятная.
Чем в России.
Чем в России. Да. Что общение с чиновниками, что общение там, не знаю, с теми же как-то бизнесменами. Ну, может быть, потому что я в России меньше с этим сталкивался.
Ну, то есть, правила игры, которые здесь, они тебе больше устраивают и
понятны,
более понятны.
Да, как-то. Тут вот есть такой случай, типичный, по-моему, я, по-моему, даже о нем рассказывал, когда в Вэньчжоу строили, ну, не в самом Вэньчжоу, там, в одном городке рядом строили объездную дорогу, чтобы там машины не через сам населенный пункт ездили, а там вокруг по-быстрому, вот. Ее построили, такая дорога хорошая, красивая, широкая. Ну, там она через буквально пару месяцев покрылась ямами, и каналами.
Странно, кстати.
Оказалось, что подрядчик сэкономил там где-то кучу денег притырил там какую-то кучу или часть какую-то. Вот. И когда все дело разоблачилось, человек там пошел или повесился, или застрелился. Там.
Не сбежал?
Нет, ну вот так. А у нас бы, наверное, депутатом стал бы.
Да. А где-нибудь в Украине.
Да. Да не в России.
В России.
Ну, у нас куча таких депутатов.
А все-таки с кем бывает больше проблем? Вот я думаю, у тебя клиенты есть и в России, и в Китае. Ты, как бы, может быть, являешься каким-то посредником, да? А кто тебя больше огорчает, если так можно сказать?
А и те, и другие.
И те, и другие.
Китайцы огорчают в том, что из-за недостатка организованности или из-за чего что-то, они могут где-то в чем-то там, грубо говоря, пропереться, накосячить, да, там, не доделать. Собственно, именно этим мы занимаемся, что мы там контролируем, у нас системы контроля, там, отработанные годами и выстраданные там потраченными долларами своими упущенными. Вот. А российские клиенты огорчают тем, что часто не соблюдают договоренности, хотят отжать партнера еще сильнее, еще больше. Договорились об одном, они требуют другое. Типа, ну а что нам вот так? А мы хотим вот так вот. Ну и что, что мы договор подписали? Нам не сделают нормально, что ли? Ну вот. Это огорчает. Часто в переговорах нужна третья сила, которая понимает, на что пойдет одна из сторон, а на что она не пойдет. И таким образом служит таким буфером и сглаживает какие-то трудности или какие-то противоречия.
Потому часто, что, наверное, выступает переводчик.
Потому что китайцы там часто говорят, да пошли, типа, ну как мы? Не, мы так не можем. Да, Юрий говорит, а что они там нам там? Ну, а мы хотим там вот так.
Ну да, помочь им найти компромисс какой-то.
Переходим к вопросам от наших слушателей. Как там с госзаказами в Китае? Возможно ли выбить деньги под полезный проект? Спрашивает Дмитрий Чумак.
Не пробовал.
Не пробовал. Ладно, посмотрим.
Так госзаказы есть. Госзаказы есть, конечно, они влияют на бизнес. То есть, например, мы сталкивались с тем, что...
Иностранцы ими занимаются. Дают ли?
Могу сказать, в каком плане я сталкивался. То есть, допустим, есть определенная отрасль, и, допустим, в ней есть какое-то количество предприятий. И там отрасль сильно перегрета, не справляется с заказами. А почему? А потому что есть правительственные контракты, допустим, с какой-нибудь там с южноамериканской страной, и под госзаказ все гребут в приоритетном порядке, и ты с этим ничего не сделаешь. Или как вот там, допустим, была Олимпиада, да, в Пекине. И, допустим, там весь там такой-то металл шел на обеспечение олимпийских заказов. Все, до свидания, ничего не сделаешь. Ну, как можно под это дело деньги выбить? Наверное, как-то можно.
Иностранцам.
Да.
Тоже другой уровень.
Другой уровень.
У нас остался такой вопрос.
Тоже небольшой, да, вопрос.
Традиционный вопрос, которым мы заканчиваем наше интервью.
Хочу ли остаться в Китае?
Да, да. Хочешь ли ты остаться в Китае?
Ну, знаете, вопрос такой.
И планируешь ли?
Планируешь ли? Ну, по-моему, я не буду сильно оригинальным. Ответ такой, ну, пока здесь, тут здорово.
Так многие ответили.
Но стандартный, что? Скорее всего.
А есть ли какие-нибудь планы, на, например, на 10-летие или на 20-летие?
Ну, 10 лет может быть. Дальше не знаю.
Не знаешь.
Ну, ты планируешь что-нибудь... Ну, ты планируешь что-нибудь уже вне Китая в своей жизни там, ну?
Ну, серьезно, конкретно пока нет.
То есть, ты думаешь там, подумаешь? Там.
Не, ну, может быть, когда-нибудь там, что-нибудь, куда-нибудь. Ну, пока здесь пока есть чем заниматься, и есть перспективы, горизонт.
У нас... Осталась только традиционная рубрика «Грамота от Лавайка».
Да, у нас есть.
У меня есть заготовочка.
Не забывай.
Ну, вот я не забыл. А заготовка такая, так как мы сегодня говорили о логистике, в том числе.
Отчасти.
Отчасти, да. Но у меня есть вот такое слово, само слово китайское – «улиу» – логистика.
Улиу, да.
Да. Как и многие современные китайские слова, этот термин пришел из Японии. Например, также пришли там чулапу, клуб, тоже японское слово, там бензо, туалет, унитаз. И также слово логистика. В 60-х годах 20 века в Японии сначала использовался американский термин physical distribution, но потом выяснилось, что многие японцы, когда в СМИ он упоминается, просто его не понимают.
Ну да, он же по-английски. Ну, просто
PD. Да, он, причем его сокращали не просто physical distribution, а PD.
Потому что это философ и доктор, да.
Да, философ и доктор. PD. В итоге... CD, не PD. В итоге решили придумать свой японский термин. И буквально просто перевели, что физическая циркуляция. По-японски звучит буцурю, по китайским иероглифам, если канджи писать, то это будет улью. И в 70-х годах в Китае он тоже начал использоваться.
Кстати, китайцы сейчас до сих пор плохо понимают улью, если ты называешь.
Ну, наверное, да, наверное, в экономических.
Там менеджеры уже понимают, да, которые...
Да, таксисты не понимают.
Не-не-не.
Чем ты занимаешься? Улью? Что за улью?
Нет,
ну, не, они говорят,
не спросят, не спросят у Лео, а скажут, универсальный ответ на все вопросы и высказывания, когда ты строишь длинную фразу из 15 слов, а тебе говорят,
У нас на этом все, спасибо тебе, Майк,
да,
что пришел в нашу импровизированную студию в виде культового шкафа.
Да.
Так, а что, шкаф надо?
Шкаф тебя видел.
Шкаф тебя видел, да.
Большой брат следит.
Частичка тебя останется в этом шкафу.
О-оу.
Спасибо большое.
Да. Вам спасибо.
С вами был Лавайкаст. Слушайте нас.
С вами был Сергей Литвин.
Сергей Литвин, да.
Майк Савельев, Александр Мальцев.
Пока-пока.
Пока.
Пока. Oh,